В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. Действительно, у микрофона Сергей Худиев, и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, номер прямого эфира 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. И можно присылать нам вопросы также через Viber и WhatsApp 8-977-850-0997. 8-977-850-0996. И также можно присылать нам вопросы через наш сайт Teos.fm, и нам будет попадать это сразу в студию. Мы это будем видеть. И у нас уже пришло сообщение. Добрый день, Сергей Львович. Один человек, которого хорошо знал, ушел из Евангельской церкви в православную со словами «вообще не церковь». На то обстоятельство, что официальная позиция РПЦ, что Баптистская церковь – это все же церковь, ответ, что, мол, 95 православных – это вообще не православные. Я знаю, что в одних православных храмах налегают на почитание икон, других вообще не может не быть. Одни призывают молиться усопшим, другие, скорее, наоборот. Одни считают, что вера во Христа – это созерцание разнообразных божественных энергий. Другие – это вера, решение и выбор, как вы, например. В общем, несмотря на то, что для этих церквей одно, разброс среди православных даже хлеще, чем у протестантов – староверы-раскольники, головинцы, осиповцы, антиосиповцы. Вопрос, какие критерии делают человека православным? Проще говоря, что делает православную церковь православной? Ну, во-первых, я бы заметил, что расхождение во мнениях совершенно естественное явление. В православной церкви есть догматика. И догматы — это то, что обязательно для всех членов церкви. Если человек догматов не принимает, он уже по определению не православный. И внутри того пространства, которое ограждено этими догматами, существуют, могут существовать весьма существенные разномыслия. То есть это абсолютно нормально. Церковь — это не КПСС. И есть нечто, что принимается всеми, и есть нечто, что может быть оставлено, что-то, что находится в области частных мнений, которые не являются строго обязательными. Вы можете с ними не соглашаться. С другой стороны, если говорить о конкретных проявлениях благочестия, таких как иконопочитание, то, хотя иконопочитание принято всей церковью, то есть нельзя сказать, что есть где-то православные церкви, где не почитают святых икон, в личном духовном опыте, в личной молитвенной практике конкретного христианина они могут занимать разное место. Это проявление того, что все люди разные, и что касается молитв усопшим, ну, очевидно, вы имеете в виду молитвенное почитание святым. Это практика, которая в православии существует вот у всех. Это, знаете, это вот такая черта православной церкви, которая охватывает всех православных христиан. И речь идет о том, что святые на небесах молятся о нас, и мы просим их о молитвах. Как я это уже пояснял на примере, вот есть молитвенные группы в Фейсбуке, наверняка многие из вас подписаны на них, и там человек сообщает о какой-то своей нужде, о какой-то своей проблеме, и просит, чтобы усердно молились о этом его несчастье. И здесь коммуникация, здесь контакт между христианином, который просит о молитве, и христианинами, которые за него молятся, он совершается просто благодаря интернету. Но мы верим в то, что святые на небесах, они не утратили контакта с нами, мы принадлежим с ними к одной церкви, и мы точно так же, как мы просим вот здесь, на земле, пребывающих наших собратьев о нас молиться, мы также можем просить о том же самом тех христиан, которые уже отошли на небеса. И вера, она означает, конечно, решение и выбор, и она также может означать созерцание божественных энергий. Просто вот реальность православной веры, она большая, она разнообразная. И человек может выделять для себя, как вот ему ближе, вот так его Господь ведет, вот ему в его духовном пути, сообразно с особенностями вот именно его личности и Божьим попечением именно о нем лично, вот ему определенные черты в православии ближе. Вот. Православную церковь делает православной, если попытаться сформулировать ответ, это преемство веры. То есть православная вера, она одна и та же в 1, 2, 3, 4, 16, 18, 21 веке. И мы имеем свидетелей этой православной веры, там прежде всего святых отцов, которые излагают свое понимание Священного Писания, свое понимание Евангелия. И святые отцы — это не просто выдающиеся люди, это люди, в которых церковь увидела выразителей своей веры. И это свидетели веры во все века. И православная вера — это то, что передается от апостолов вот в рамках этого преемства веры, в рамках апостольского преемства. И это преемство включает в себя, прежде всего, догматику, ну а также включает в себя определенную практику богопочитания. Как проповедовать невеждам, для которых религия — это культура, в частности, мусульмане-шииты из Южного Кавказа? Ну, я думаю, проповедовать нужно с большим уважением к людям, потому что если мы начнем с того, что обзовем их невеждами, или даже не обзовем, а как-то будем внутри себя к ним относиться, и они это почувствуют, это очень сильно нам помешает, никого нельзя убедить, если мы его как-то зацепляем неприятно, как-то его обижаем. Проповедь, христианская проповедь, есть возвещение об Иисусе Христе, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Поэтому вот в этом, собственно, и состоит наша проповедь самым разным людям, каким бы группам они ни принадлежали, и как бы себя... из какой бы религиозной традиции они не происходили. Я читал данные статистического исследования, по которым количество разводов среди христиан такое же, как и среди неверующих. Значит ли это, что рождение свыше просто не работает, не меняет жизнь человека? Знаете, я не очень понимаю, о каких именно данных идет речь, потому что данные разные. И разные исследования статистические, они просто используют разные определения того, кто такой христианин. И если мы говорим о христианах, которые себя идентифицируют как христиан, человек спрашивает, там, вы куда себя относите, в какую графу классификации? Вы там христианин, вы мусульманин, вы индуист, там, вы атеист. И человек пишет «христианин». И дальше у него там спрашивают, там, в браке, в разводе, там, или там, какой у вас по счету брак. Так вот, на самом деле такая самоидентификация, она мало чего говорит. У нас в России там процентов 60-70 населения себя назовет православными, в зависимости от того, как сформулировать вопрос. В Техасе большая часть населения себя назовет рожденными свыше христианами. И в реальности это не будет ничего означать, ровным счетом. Это будет только означать, что человек себя соотносит с определенной исторически сложившейся культурной группой. И все. Примерно так же, как в России, человек будет, который назовет себя православным, он просто подчеркнет, что он русский, и все. И что он при этом не является там ревностным атеистом или, не знаю, последователем какой-то другой религии. И, естественно, разница в поведении между людьми, которые себя относят к культурной группе христиане, и людьми, которые себя не относят, она не будет никакая. Я даже думаю, что там люди, которые исповедуют нехристианские религии, религии меньшинства, они даже как-то будут ревностнее относиться к нравственному закону. Другая ситуация получается, если мы смотрим... определяем христиане как прихожане церквей. Вот когда мы выясняем, человек вообще ходит ли в церковь, посещает ли он богослужение, то там оказывается большая разница, действительно. Большая разница по всем данным, по разводам, по абортам, по злоупотреблению веществами. Я эту статистику в свое время искал. То есть обычно аргумент, что христианская вера ничего не меняет в жизни человека, он основан на том, что к христианам неправомерно относят людей, которые являются культурными христианами. Знаете, как Докинс как-то сказал, Ричард, известный очень атеистический автор, что он культурный христианин. Не в том плане, что он благовоспитанный христианин, а в том плане, что он принадлежит к христианской культуре. При этом сам он атеист. И, конечно же, ведет себя как атеист. Поэтому из подобного рода исследований не следует ровным счетом ничего. Что-то бы следует, что-то следует, что-то меняет, если мы хотя бы выясняем, посещают ли люди, называющие себя христианами, богослужения. Это уже указывает на то, что вот какой-то у людей есть интерес к Богу. Так, есть звонок у нас. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Вот Дмитрий, вот все-таки опять, ну, в чем-то сложный вопрос, да, вот все-таки вы говорите, что библейское понимание любви — это там вот не чувственное, а решимость воли, да, решение воли. Но все-таки есть, во-первых, культура христианская, как раз, которая отличается от мусульманской, иудейской, именно понимание любовью более чувственной. И, соответственно, в Библии мы видим, что в доме фарисея Симона говорится, что женщина, которая омывает слезами и отирает волосами ноги Иисуса, она больше возлюбила, да, и ученик, которого любил Иисуса, он возлежит у него на груди, то есть это, видимо, и чувственное, и телесную теплоту, и как раз, мне кажется, в этом и тоже сейчас смысл боговоплощения, а не просто умозрительное вот такое юридическое там об искуплении рассуждение, а все вместе.
Знаете, я бы сказал, что в чем опасность, когда мы говорим об эмоциях, о чувствах? Проблема в том, что мы не контролируем эмоции. Вернее, как? Мы их косвенно контролируем. Вы знаете, в моей жизни был один очень интересный эксперимент, я продолжаю проводить, что я прочитал в книжке, причем книжка психолога, и я даже не уверен, не знаю, христианин ли он вообще. Но он такой совет подает, что нужно вести дневник благодарности, каждый день вечером записывать, за что я благодарен, что у меня хорошего за день случилось и за что я хочу сказать спасибо. Но я стал записывать, и я обнаружил, что меняется в целом отношение к жизни. Я чувствую себя более спокойным, более умиротворенным, более радостным. У меня меньше каких-то беспокойств, тревог и страхов, потому что я принял такое решение брать программку там у себя в телефоне, поставил, значит, дневник у себя в телефоне и пишу каждый вечер мне пикает, и я ему пишу, что вот за что я сегодня хочу поблагодарить Бога и людей. И по мере того, как я выполняю это упражнение, это делаю там систематически, просто актом воли, как некую обязанность, я чувствую, что у меня меняются эмоции, меняется отношение к миру. И косвенно эмоции мы можем контролировать, и мы должны их взращивать, как взращивают растения, например. Мы их выращиваем, и это процесс, который предполагает, что мы над ними работаем. Вот растение, его нельзя актом воли материализовать. Его нужно посадить, семечко, его нужно взращивать. Вот так эмоции. И иногда бывает так, Божьей благодатью, что человека накрывают какие-то благочестивые эмоции. Вот он вошел в храм, он помолился Богу, он почувствовал присутствие Божие, он разрыдался, его это глубоко потрясло. Но это неизбежно проходит. Человек так устроен, что не может постоянно находиться в мистическом экстазе. И однажды человек вынужден принимать решение просто актом воли. Вот передо мной там встает выбор. Я могу быть христианином, я могу не быть. И я решаю. Понимаете, мы же проявляем наших христианцев в каком-то выборе. Я вошел в храм, меня поразило Божие присутствие. Хорошо, вот завтра утром я приду, а в следующее воскресенье я приду, а через месяц я приду. А через месяц меня уже ничто поражать не будет, через месяц я буду невыспавшимся просто. И у меня не будет никаких сильных эмоций по этому поводу. Знаете, вот я принадлежу к числу тех горожан, которые сидят, работают дома на компьютере. и с рабочим днем, которым я сам себе определяю, что, в общем-то, большое удобство, но при этом оказывается, что работаешь по ночам. Ну, так оно выстраивается. И утром приходить в церковь очень трудно. Но это нужно делать, потому что я в это поверю, потому что я считаю, что это мой долг, моя обязанность. Ну, или отношение к людям. Люди всегда найдут способ вас достать. Люди всегда найдут способ вызвать у вас раздражение. И этим они показывают, что, ну, нет у вас любви к ближнему. Знаете, как говорил какой-то Острослов, я не помню, то ли Станислав Ёжелец, то ли кто-то еще, что ближний — это вот тот человек, которого нам заповедано любить и который делает все, чтобы сделать эту задачу невозможной. И когда вы решаете, что нет, я не буду злиться, я не буду собачиться, я не буду негодовать, я буду реагировать спокойно на моих ближних, я буду терпеливо нести то, что я должен нести в отношении своих ближних, это акт воли, это акт выбора. И это не может продержаться на эмоциях. Знаете, я вот... видел много раз ситуации, когда в церковной общине или у людей даже в семье эмоции все, ну, могут быть вымотаны. Или, ну, представьте себе, там, не знаю, две ситуации видел. Брат ухаживал за умирающей сестрой, оба немолодые люди, она умирает от рака. И умирает тяжело. И он должен за ней ухаживать каждый день, он должен все ей обеспечивать, все делать для нее, все, что нужно делать для лежачего больного, который умирает, должен там заботиться об обезболивании, и это огромная нагрузка. И чтобы человек при этом испытывал какие-то позитивные эмоции, ну, это же не получится так. Не получится. Ну, другой случай я видел, там, жена ухаживала за умирающим мужем. Тоже пожилые супруги. И это не получится на эмоциях, это не получится на воодушевлении. То есть человек может испытать чрезвычайный эмоциональный подъем и сказать, вот теперь я понял, Бог реален, самое главное в жизни служить ему, я желаю сейчас же поехать, не знаю, в самое какое-нибудь бедное несчастное место, чтобы там служить больным несчастным людям. Вот этот эмоциональный подъем, он неизбежно разобьется об реальность того, что трудно с людьми-то. Трудно. И любой человек, который... Там, ну, любой священник знает, как трудно с людьми. Любой врач знает, как трудно с людьми. И вот для того, чтобы придерживаться христианской добродетели, для того, чтобы проявлять любовь к людям, нужно просто действовать, исходя из христианского долга, исходя из того, что я так выбрал, я так решил, я этому присягнул. И апостол Павел, он сравнивает христианина с воином, говорит, воинствуй, как добрый воин Иисуса Христа, подвязайся добрым подвигом веры. А мне нравится, как это в переводе английском, King James Bible, там «fight the good fight». И это вошло, кстати, в английский язык во множество поговорок, вот это «fight the good fight». И человек, который сражается, он не ориентируется на свои эмоции. Но какие эмоции могут быть у воина, который совершает какой-то тяжелый марш-бросок? Ну вот Павел, очевидно, имел в виду там римских воинов, легионеров, которые... создали эту огромную империю. Ну и представьте себе, там, Средиземноморье жарко, и вы пилите куда-то в доспехах, в железных, в металлических доспехах, вы, значит, идете пешочком по солнцепеку, и какие у вас будут при этом эмоции? Никаких хороших эмоций у вас при этом не будет. Наверняка. И вот апостол говорит о том, что жизнь христианина — это вот борьба, это сражение, это трудно. И в этой ситуации человек просто решает, я буду повиноваться Иисусу Христу, независимо от моих эмоциональных состояний. Вот это огромное освобождение, когда человек может от своих эмоциональных состояний абстрагироваться, что даже если мне как-то больно и неприятно, я буду служить Иисусу Христу. Потому что иначе человек потерпит кораблекрушение в вере, потому что, ну, что-нибудь, что ему испортит настроение, обязательно случится. Ну, или как отношения между людьми. И брак, и дружба предполагают, что мы периодически натыкаемся на какие-то грехи, на какие-то слабости, на какие-то немощи людей, с которыми мы имеем дело. И мы должны их терпеливо переносить. И именно актом воли. На эмоциях такого не получится. Но я еще раз, конечно, отмечу, что эмоции, они присутствуют в христианской жизни, это совершенно нормально. И мы можем эти эмоции постепенно взращивать. Мы не можем их немедленно вызвать. Не можем. Вот, допустим, не знаю, там вы на работе, и у вас есть сослуживец, который вас страшно раздражает. Но вы не можете внезапно его возлюбить. Но вы можете принять решение за него молиться, вы можете принять решение, разговаривая с ним дружелюбно. И это именно выбор, который мы делаем волей. Потому что, когда мы пытаемся строить нашу христианскую жизнь на эмоциях или отношения с людьми на эмоциях, они кончатся, и они кончатся быстро достаточно. На них ничего построить нельзя. Эмоции, они идут уже вторично, они уже вторично по отношению к нашему решению, по отношению к нашему акту воли. Мистер Фриман. Все же аргумент о том, что у Бога все живы, не о том, что мы можем общаться с усопшими, а о том, что будет воскресение мертвых. Если все живы, можем общаться со всеми, то в чем смысл воскресения? У Бога все живы, но у нас не все живы. Бог дал нам свойство общаться друг с другом и дал повеление это делать. Бог оснастил нас способностью плодиться и размножаться, повелел это делать. А вот общаться с усопшими он нам возможности не дал, запретил это делать, как ни крути, это очевидно. Это, как вы любите говорить, наш непосредственно переживаемый опыт, демонстрируемая действительность. В промежутке между воскресением, между смертью и воскресением мертвых, человек пребывает в состоянии души, отделенное от тела, и в этом состоянии он может общаться, он может переживать события, которые происходят на земле. Ну, например, мы можем обратить внимание на притчу о богаче и Лазаре. Богач, исходя из того, что он говорит, вот у меня там 5 братьев еще на земле в живых, очевидно, что все эти события разворачиваются до всеобщего воскресения мертвых, то есть история еще продолжается, но богач уже в аде, нищий утешается на лоне Авраамова, то есть они продолжают каким-то образом быть живыми. Они переживают какой-то опыт, они вступают в общение. Другой пример. В книге Откровения Иоанна Богослова по снятии пятой печати являются души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И они обращаются к Богу с молитвой, доколе владыка святой истины, не судишь и не мсти живущим на земле за кровь нашу. И им дается такой ответ, что, чтобы они подождали, доколе другие мученики, которые будут убиты, как и они, не дополнят число. И, видимо, мы тут видим, что они в курсе того, что происходит на земле. Они видят, что злодеи продолжают преследовать верных Божиих. Их это глубоко волнует. Они по этому поводу обращаются с молитвой к Богу. И они получают ответ на эту молитву. Им разъясняют, что вот такой Божий замысел, какое-то количество мучеников, какое-то количество святых должно их дополнить. То есть мы видим, что в промежутке между смертью человека физической и воскресением мертвых человек продолжает существовать, он продолжает переживать какой-то опыт, он продолжает осознавать то, что происходит на земле, он продолжает выражать к этому какое-то отношение. Мученики молят о Божьем вмешательстве, об обуздании злодеев, и этот богач молит о том, чтобы его братья были предупреждены о том, что они должны изменить свою жизнь. И поэтому то, что у Бога все живы, означает не только то, что все воскреснут. Конечно же, воскреснут. Конечно же, Библия говорит о воскресении мертвых, как о нашем, так сказать, финальной цели. Но между физической смертью и воскресением, есть еще период пребывания души вне тела. И мы можем также вспомнить преображение, где Господу является Моисей или Илия, с ним беседующий. То есть Моисей или Илия, они где-то живы. Они продолжают где-то существовать. Они могут явиться с Моисеем и Ильей, с Господом на горе преображения. Таким образом, у Бога все живы не только в плане будущего воскресения, но живы прямо сейчас. И они молятся за нас, они в курсе того, что с нами происходит. И вот, опираясь на это, церковь обращается к святым, говорит: вот все святые, молите Бога о нас. Таким образом, вот Писание к этому дает обоснование. Ну и, конечно же, духовный опыт церкви к этому дает обоснование. Александр спрашивает: в начале книги «Деяния святых апостолов» есть такие слова: «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Получается, что даже после воскресения Христа его ученики верили в него как великого политика или полководца. Когда же их вера стала правильной после сошествия Святого Духа? Да, я думаю, что уразумение того, для чего Господь послал, оно приходит именно со Святым Духом, с сошествием Святого Духа. Потому что апостолы, мы видим, что они многого не понимают сами. И действительно, эти слова, они означают, что они продолжают ожидать от Господа, что Он исполнит политические чаяния Израиля, и Он восстановит царство, вот Израиль будет независимое государство. И это очень, знаете, очень поучительные слова в том плане, что, как вот Исаия говорит: «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути», что мы часто не понимаем, что Бог замыслил, чего Он хочет, и мы все думаем, что Бог будет выполнять какие-то наши ожидания, какие-то наши чаяния, у Бога свои планы. И апостолы говорят, что не все ли время ты восстановишь царство, они действительно исходят из таких политических надежд. Господь им говорит: не ваше время знать времена и сроки. После сошествия Святого Духа апостолы понимают, им приходит понимание миссии слов Господа, и Святой Дух, пребывая в церкви, продолжает направлять, церковь продолжает понимать слова Господа, которые сохранены апостолами. Станислав, если вы себя любить заставляете, сам по себе этот акт воли не становится любовью, то есть вслед за Павлом вы упорно смешиваете понятие чувств, воли, долга, любви. Неужели вы свою жену заставили себя полюбить? Видите ли, смотря что мы называем любовью-то, в культуре окружающей любовь — это переживание, и поэтому есть такие строки неизвестного поэта: «Любовь прошла, завяли помидоры». Ну, помидоры, они могут завянуть, естественный процесс, и если их особенно не поливать и о них не заботиться, ну и вот любовь такая прошла. А эмоциональные переживания, они, конечно же, проходят. Потому что всегда вот, когда молодые люди вступают в брак, у них эндорфины, у них окситоцин, они в восторге друг от друга, они в чрезвычайном упоении, все это хорошо и слава Богу, но это не может продолжаться 70 лет, и они не смогут прожить всю свою жизнь на этом. И через какое-то время им понадобится еще терпение и добрая воля для того, чтобы друг друга переносить, для того, чтобы друг к другу притираться. И это неизбежно. И неизбежно человек будет принимать решение, исходя из того, что мы вот... я вступил в брак, я принял на себя обязательства, я буду эти отношения сохранять, и я буду выполнять мои обязательства по отношению к там, моей жене и детям, когда они появятся. И эти обязательства будут достаточно трудными. И человек будет понимать, что он, может быть, не знаю, хотел бы уехать путешествовать куда-нибудь там, какие-нибудь далекие страны, которые он хотел бы посмотреть, но он будет понимать, что никуда не поедет до конца своих дней, потому что он должен заботиться о своих домашних. И вот это не может продержаться на эмоциях. Это не может никогда само собой как-то выйти. Это предполагает, что человек принимает решение такое. Ну, или когда человек, там, не знаю, если мы говорим о браке, он, будучи уже связан узами брака, он встречает еще кого-то, и его сердце начинает биться, он испытывает эмоции, и он думает, ну, вот она, любовь всей своей жизни, а прошлая была трагическая ошибка. И вот поступить по любви, значит, это отвергнуть эти эмоции. И отвергнуть их просто актом воли. Вот я понимаю, что это, значит, мое чувство беззаконное, я его отвергаю, я его подавляю, я не буду. Я не дам ему расти. Я его вырву, как сорняк. И здесь любовь в христианском смысле, она может противоречить любви как переживанию. Люди, у которых нет опыта веры, нет опыта отношения с Богом, они часто пытаются заполнить пустоту в своей жизни. И первое, что... Первый кандидат — это романтическая любовь на заполнение этой пустоты. И поскольку романтическая любовь, она не может быть вечной, а она сама собой не растет, такие люди могут бегать от одного человека к другому, думая, что они просто влюбчивы, они каждый раз переживают любовь. Не имеет отношения к любви. С христианской точки зрения любовь — это искреннее желание блага другому человеку. Так. Поэтому, конечно, молодые люди не заставляют себя любить. Они вступают в брак, потому что у них горячие чувства друг к другу. Они испытывают бурные эмоции, но ни один брак не может сохраниться за счет чувства и эмоций. Чувства и эмоции будут подвергаться испытаниям, и это абсолютно неизбежно. Это так в отношении брака, это так в отношении веры. Это так в отношении любого дела. Это, знаете, как у Льюиса есть пример, что человека очаровала греческая культура, очаровала история Моисея, он пытается учить греческий язык и обнаруживает, что это очень трудно. И тогда он должен все-таки поднапрячься и его выучить, и тогда он будет читать «Одиссею» в оригинале. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Станислав, добрый день. У меня вопрос, но сначала маленькая реплика. Это вот я вам написал сообщение по поводу любви, там, воли и так далее. Мне кажется, вы излагаете патриархальную такую точку зрения, когда заключаемый семейный союз был экономическим союзом по большей части, и решения за молодых принимали родители, и тогда действительно, значит, вот эти молодые должны были, так сказать, заставлять себя полюбить друг друга. Вот интересно было бы точка ваше зрения на этот вопрос. Но эта реплика была, вот, значит, вопрос такой. Значит, вот смотрите, вот одна из причин, по которым вы считаете, что у нас нет оснований не верить апостолам, когда они говорят об Иисусе и его воскресении, это то, что апостолы не склонны к бреду и галлюцинациям. И вообще, значит, у нас коллективных галлюцинаций не бывает. И вы в прошлый раз, на прошлой неделе, действительно справедливо сказали, что эпилепсия, как... воздушно-капельным путем, как вы выразились, она не передается. Но дело в том, что очень даже хорошо передаются те религиозные бредовые идеи, которые возникают в процессе эпилептических припадков. Вот. Они очень даже передаются, и, как говорят нам специалисты, когда общение происходит в тесном кругу такого эпилептика, то, например, в семье или в небольшой группе людей, то вот этот самый бред, в зависимости от которого страдает только один человек, он со временем может подхватить его, могут подхватить и другие. И вот, вот это как раз наш такой случай.
Хорошо. Ну, смотрите, почему это не наш случай? Потому что апостолы — это группа людей, которые утверждают, что они видели... воскресшего Христа. То есть, если бы они утверждали, что вот мы верим в то, что, не знаю, один из нас — выдающийся пророк и религиозный лидер, то, в принципе, ну, можно было бы рассматривать это пример, что, да, там эпилептик, ну, такая яркая очень личность, всех подчинил своему обаянию, все поверили ему, его посланию, которое у него возникло и в его... больной голове. Но у нас совершенно не тот случай вообще, он даже не похож издалека. У нас есть группа людей, которые утверждают, что лично видели воскресшего. Понимаете, я допускаю теоретически мысль, что, ну, вы знаете, натянуто. Ну, давайте допустим, что человек душевно больной может обладать таким большим влиянием, что ему люди поверили. Но эти люди не станут видеть галлюцинации под влиянием там, этого душевно больного. Я видел документалки разные про культы, где там какой-то очень такой культистский лидер, который очень сильная личность, очень всех построил, как-то людей привлек, как-то он всем мозги промыл, как-то он всех уверил, что он общается с космосом, с Богом, с еще чем-нибудь, и все ему поверили. Но он не может заставить этих людей галлюцинировать. То есть люди не говорят, мы сами там в космос летали и общались с этими самыми инопланетянами. Люди поверили его сообщениям, которые, конечно же, ложные. Они сами ничего не видели и не претендуют на то, что видели. Апостолы — это как раз группа людей, которые видели воскресшего Христа. Что касается ссылок на то, что вот раньше там браки были никак не связаны с личным выбором человека, и поэтому люди были обязаны любить там... Как вам сказать, независимо от того, как вообще брак возник, если мы говорим о любви в христианском контексте, в христианском смысле слова, любовь предполагает, что важен другой человек. Важны не твои переживания по поводу другого человека. Важен другой человек. Другой человек абсолютно не виноват в том, что у тебя прошли переживания. То, что у тебя прошли переживания, абсолютно не дает тебе возможности отказаться от твоих обязательств. Ну, смотрите, вещь-то простая. Но представьте себе, что мы говорим не о любви, а о бизнес-партнерстве. Что человек взял на себя обязательство как-то работать, например. Там, допустим, самый простой, примитивный, тупой пример. И первое время он работает с энтузиазмом, а потом он как-то так остыл, говорит, ой, знаете, я думал, у нас будут достижения, мы сейчас на Марс полетим. А оказывается, чтобы полететь на Марс, нужно выполнить огромное количество скучной работы, нужно каждый день приходить там пахать с 9 до 5. Я думал, мы будем тут по Солнечной системе летать, а я должен тут сидеть и какими-то скучными делами заниматься. Ему скажут, ну, друг дорогой, ты пришел на эту работу, ты подрядился, ты взял на себя обязательство ее выполнять. Насколько ты в данный момент испытываешь энтузиазм, ну, не так важно. Важно, что ты взял на себя обязательство. Вот обязательства, которые люди берут друг по отношению к другу в браке, они гораздо более важны, они гораздо более серьезные. Человек испытывает гораздо более глубокие страдания, когда они нарушены. И любовь, чувства, они приходят, когда человек принимает решение любить. Это не значит, что чувств не будет. Это как раз-то они будут. Вот чувства, они вырастают, когда человек принимает решение любить. По отношению к ближним, по отношению к Богу. И вера точно так же. Вера растет, когда мы ее практикуем. Наши отношения с Богом растут, когда мы их практикуем. Вот когда человек просто встает и молится каждый день, независимо от настроения, когда он встает и идет в церковь каждое воскресенье, независимо от настроения, в этом как раз и совершается рост нашей веры, и наши эмоции от этого меняются. То есть эмоции, отношения, чувства — это как растение, которое надо поливать, за которым надо ухаживать. Мы не можем его просто материализовать из воздуха, но в нашей власти его ухаживать и выращивать медленно. И тщательно. Так, пришел еще вопрос. Так. Вы говорили, что Израиль обязательно спасется. Не могли бы уточнить, какой именно Израиль? Тот, который поверил в Христа, или тот, который его отверг и вместо Христа ждет прихода Антихриста? Ну, апостол Павел говорит, и так весь Израиль спасется. Это слова апостола Павла, они не мои. Что имел в виду апостол Павел? Вероятно, он имел в виду спасение еврейского народа как некого сообщества, как целостности, из чего следует, что еврейский народ как некое узнаваемое сообщество просуществует до возвращения Господа. и следует, что он обратится и спасется. Что касается того, что есть еще какой-то Израиль, который ждет прихода Антихриста, мне кажется, очень спорной эта идея, что кто-то ждет прихода Антихриста, понимаете? Антихрист, он в том его ампуа, что он обманщик. Он не говорит: «Я Антихрист, ждите меня», или «Вот я Антихрист, наконец-то я появился». Он приходит не как Антихрист, он приходит как некий вот такой замечательный мировой лидер, который будет обольщать все народы, не исключительно евреев. Поэтому я думаю, что никакой, я вообще не просматриваю никакой связи в Священном Писании между евреями и Антихристом. Между евреями и Христом, да, просматривается связь. Христос родился из числа евреев, и евреи, весь Израиль в конечном итоге спасется, как это обещано апостолом Павлом. Я не думаю, что это означает спасение каждого индивидуального члена еврейского народа. Это зависит от личного выбора человека. Но это высказывание достаточно таинственного апостола. Вот достигнем этих времен и посмотрим. Да, слушаю вас.
Сергей Ильич, это снова Станислав. Ну, две коротких реплики насчет того, что заставлять себя полюбить. Вы на самом деле говорите о привычке. То есть, когда я себя заставляю кого-то любить, я просто привыкаю к человеку. Возникнет ли из-за этого любовь, это большой вопрос. А насчет апостолов, ну, как вам сказать, ведь вы же помните, что вот эти так называемые псевдогаллюцинации, они начались после того, как, значит, Иисуса казнили, а не до того. И они с Иисусом ходили 3 целых года. Привыкли, бредовыми идеями прониклись, а потом уже, так сказать, стыдно было признаться, что они 3 года потратили впустую. Вот и все.
Угу. Вы знаете, если говорить о теории галлюцинаций, там целый ряд возникает проблем. И первая, конечно, проблема – это пустая гробница. Потому что, ну хорошо, ну вот мы в галлюцинациях увидели воскресшего его, но пошли к гробнице, удостоверились, что там лежит мертвое тело. Более того, в античном мире среди греков и среди иудеев было представление о том, что существует явление мертвых, существует привидение. Что я видел там, моего умершего друга. Ну хорошо. Вот тебе было привидение. Это призрак его. Люди верили в призраки в то время. И поэтому, если бы они увидели Иисуса и удостоверились бы, что его тело лежит в гробнице, они бы не сказали, что он воскрес. Они бы сказали: ну да, вот призрак его явился. Бывает, бывает. Это не то чтобы повседневная вещь, но это в той культуре вещь совершенно известная. То есть просто видение Иисуса как вот некого такого там померещилось, ну, это и было бы воспринято как явление призрака. Но люди были уверены в том, что он воскрес из мертвых. Поэтому для того, чтобы вызвать такую веру, нужно, во-первых, явление его вполне физическое, там Евангелие повествует, что он именно ел пред ними, и пустая гробница. Поэтому вот, чтобы сработала теория галлюцинации, нужно, чтобы у нас множество людей, там апостол Павел говорит, там 500 братьев, из которых большая часть до ныне в живых, чтобы вот такая толпа людей галлюцинировали. Во-вторых, нужно, чтобы куда-то при этом таинственно пропало тело. Ну и чтобы галлюцинации были вот такими, чтобы люди были в уверенности, что это именно физическое воскресение, а не призрак. В призраки люди верили сколько угодно. Знаете, все сравнения, я помню, я даже читал историю про то, как, по-моему, Шнейерсон, ну, в общем, какой-то очень почитаемый раввин скончался, и какая-то из его учениц потом видела его в толпе. Ну, он мелькнул в толпе, ну, вероятно, она в толпе просто увидела человека в иудейской одежде, который показался ей похожим. Но это же тоже иногда приводится как попытка объяснить воскресение, но это абсолютно другая ситуация. Потому что, когда вы кого-то видели мелькнувшим в толпе, или когда вы там видели призрака, вам не придет в голову говорить о воскресении. Воскресение описывает совершенно другую реальность. А, ну, да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Вы извините, я, может быть, не точно, не четко выразился. Я имел в виду следующее, что до казни Иисуса галлюцинаций не было, а после они появились. Это означает, что они, потратив 3 года впустую, договорились, что у них были какие-то галлюцинации. Это был сговор.
А, то есть теория сговора. Но для сговора нужна все-таки какая-то мотивация. Чтобы люди пошли проповедовать, что Христос воскрес, а им за это бы прилетали вот отнюдь не плюшки, для этого нужно все-таки некое твердое намерение это делать, и нужно, чтобы люди имели мотивацию, зачем им это. А давайте мы договоримся всех обмануть, а что мы с этого получим? Мы с этого получим разнообразные гонения, преследования и мученическую смерть. О, хорошая идея, давайте всех обманем. То есть понятно, что для того, чтобы человек... Люди составляют заговоры для того, чтобы достигнуть каких-то целей. Каких целей могли достигнуть апостолы? Мы знаем, что они достигли гонений, преследований и всяческих себе неприятностей. Поэтому заговором это объяснять еще труднее, чем галлюцинациями. Кстати, теория заговора, она никем не разделяется сейчас всерьез. Все скептики и атеисты, они предпочитают говорить все-таки о том, что да, были какие-то явления, но считают, что это такой субъективный опыт. Им действительно что-то примерещилось, что-то они галлюцинировали. Но с галлюцинацией мы уже говорили, почему это не так, почему это не работает, работать не может. Есть одно у меня объявление, которое я хочу сейчас сделать. У нас появилась возможность поддержать финансово, вот в частности, эту передачу. У нас на сайте есть кнопка, как можно переправить пожертвования, потому что мы сейчас с некоторых пор вынуждены полагаться на наших радиослушателей, потому что другие возможности у нас сильно сократились. И я вот приглашаю всех на страницу моей передачи на сайте Radio Theos. Я ссылку сейчас отправлю в комментариях, в трансляциях в Фейсбуке. Если вы нас слушаете как-то иначе, просто зайдите на наш сайт, и там вы можете отправить пожертвование, либо, если захотите мне, чтобы поддержать мою передачу, либо другим нашим ведущим, поскольку сейчас функционирование Радио Теос зависит в очень большой степени от вас. Но я вижу, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. И до свидания, до следующих наших встреч в эфире.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.